Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной. Да-да, дорогие друзья, сегодня наконец наступил четверг, а значит пришло время познаний. Врываемся в нашу бородатую научную рубрику. А на всякий случай напомню, если вдруг кто пропустил, последнее время у нас очень насыщенный график. На прошлой неделе вышел выпуск о квантовых компьютерах, который, как мне кажется, был, наверное, одним из самых познавательных и объясняющих один из самых сложных концептов, на который... Лично я замахивался в рамках теории большой бороды, а помогал мне в этом Паша Урузов, так что обязательно пойдите и послушайте этот выпуск, он получился довольно длинный, но я думаю, вы не пожалеете, потому что он действительно, как мне кажется, довольно подробно объясняет концепцию, и из него можно вынести очень много знаний. Если же вам интересен фильм «Марсианин», который... Насколько я понимаю, в наших русскоязычных странах выходит на экраны именно сегодня, в четверг, 8 октября, то у нас уже есть спешл об этом с Алексеем Тараненко, главным редактором Розетка.ua. Мы поговорили о сравнении с книгой, поговорили о впечатлениях от самого фильма. Он ходил на пресс-показ. Там нету спойлеров, так что смело можете слушать этот выпуск, даже если вы не смотрели фильм. Ну, собственно, спойлеров к «Марсианину» придумать сложно. Там, как мы это тоже обсудили, сюжет не самое главное. Там, в первую очередь, важна атмосфера самого пребывания на Марсе, всей этой красной планеты. Так что, я, кстати, если вы слушаете этот выпуск в четверг, то я наверняка уже сходил на этот фильм. В общем, если что, обсуждать буду это дело в Твиттере. Так что присоединяйтесь, если тоже смотрели или собираетесь смотреть. Помимо этого, конечно же, мы обсудили самую главную новость, к которой наверняка еще будем не один раз возвращаться, поскольку она была очень и очень громкой, и это нахождение на Марсе жидкой воды. Хотелось бы еще один небольшой момент уточнить. Непосредственно жидкую воду мы пока что не видели, и это важный момент. Мы нашли химические подтверждения ее там наличия. То есть, как бы на 99,9% это является доказательством, но небольшой шанс, что, так как пока не пощупаешь, нельзя на 100% подтвердить. Так что на данный момент ситуация следующая. Мы можем считать, что вода жидкая на Марсе присутствует, но у нас нет непосредственных доказательств. Вот как-то так. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Это будет в одной из наших новостей, которых сегодня много. Собственно, я этот выпуск назвал новостной, потому что новости продолжают и продолжают сыпаться. Честно говоря, я заявляю, что теория большой бороды — это рубрика не только о космосе, а на деле только о космосе успевай говорить. То есть я, конечно, очень хочу, чтобы у нас выходили очень разнообразные выпуски. Вот тот же выпуск про квантовые компьютеры, немножко на отвлеченную тему. Тут я как уже сказал, дай бог успеть бы вообще только за тем, что происходит в космосе. Так что давайте затянувшееся мое вступление заканчивать и переходить непосредственно к новостям. Вы очень часто задаете этот вопрос, и в последнее время медиа активно подхватывают такие новости о том, как же нужно колонизировать Марс. наверное, каждый выпуск, когда вы задаете вопросы, делать это, к слову, можно с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере. Вы задаете вопросы о том, как же мы будем населять Марс, что же мы будем делать, что нужно для этого сделать, как это самое пресловутое терраформирование производить. Если вы помните, не так давно в американском комедийном вечернем шоу небезызвестная личность Илон Маск, о котором мы в последнее время почему-то гораздо реже говорим, чем во времена зарождения The Big Bear Theory, но тем не менее он сказал о том, что один из способов доведения Марса до обитаемого состояния является взрыв термоядерных бомб на полюсах. Подчеркну, что он говорил, что это только один из способов. Еще один способ есть доставлять газы с Земли на Марс, чтобы там появлялся парниковый эффект. Тоже, кстати, довольно сомнительная затея. На деле же обе они не совсем правильные. Недавно, вот как знаете, поутихает вся вот эта шумиха, весь этот хайп вокруг таких новостей, и появляются уже более-менее серьезные источники, серьезные ученые, которые рассуждают на эту тему, как произошло и сейчас. И о чем, собственно, говорится? Что терраформировать Марс с помощью термоядерных бомб неправильно. Давайте, это логично, я думаю, многие понимали, что это такой экстремальный способ, и наверняка не нужно использовать его, то есть это такая последняя надежда, если ничего больше не получится, но, собственно, для чего это делается? В любом случае, ключом к терраформированию являются вот эти вот шапки льда, которые находятся на полюсах. В основном они состоят из сухого льда, CO2, и разморозив их, то есть повысив температуру, мы сможем этот CO2 испарить, перевести его в газообразное состояние. Таким образом, этот газ распространится по планете и создастся парниковый эффект, что увеличит общую температуру на Марсе. Собственно, вот в этом смысл того, что мы пытаемся достичь, да? То есть наша цель первичная – поднять температуру. На это потребуется довольно много энергии. И если представить себе то, что мы запускаем туда термоядерные ракеты, довольно просто, потому что, ну, мы все примерно представляем, как работают термоядерные ракеты, хотя бы поэтому. То есть вы закачиваете кучу топлива, боеголовку прикручиваете к передней части, топливо сгорает, ракета летит. Как-то так. Но недостатков у такого подхода довольно много, основной из них это радиация. То есть если вы взрываете огромное количество термоядерных бомб над поверхностью Марса, вы, по сути, делаете из Марса один большой Чернобыль, который будет необитаем еще очень долгое время. При этом, с учетом особенностей атмосферы, распространится радиоактивное облако довольно быстро, и также быстро оно осядет. Так что все вот эти вот верхние части поверхности Марса, верхние слои, они будут заражены. И если люди и смогут после этого переезжать на Марс, колонизировать его каким-то образом, им придется жить в каких-то подземных укрытиях, которые будут не подвержены вот этому радиоактивному заражению. Что же тогда еще можно сделать? Какой еще есть способ доставить очень много энергии к полюсам Марса? И выход, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень сложный. Предполагается, что будет возможно направить астероид, специально это сделать, то есть не просто ждать, пока астероид ляпнется на полюс Марса, а человек, чтобы это сделал. То есть мы направляем астероид к полюсу Марса, роняем его туда, выделяется огромное количество энергии, происходит все то же самое, по сути, как и при взрыве мощной термоядерной бомбы или нескольких мощных термоядерных бомб, но мы не имеем последствий в виде радиации, соответственно, нету заражения почвы, нету вот этих вот нежелательных условий, которые мы потом будем, вернее, которые не позволят жить людям на Марсе, если они того захотят. Казалось бы, да, это что-то из серии фильма «Армагеддон», нам обязательно нужен Брюс Уиллис, который смело помчится на астероид, взорвет там бомбу, пожертвует собой. Да, простите за спойлер к фильму «Армагеддон», если вдруг кто не смотрел, но, извините, это ваши проблемы. Так вот, возвращаясь к технической реализации вообще задуманного, кажется, да, что это все нереально, это такое из области научной фантастики, но это не совсем так. Дело в том, что у нас уже фактически есть технология, которая будет позволять делать примерно вот то, что запланировано: брать астероид, изменять его орбиту. Соответственно, мы вполне возможно сможем изменить ее именно так, чтобы впоследствии она пересеклась с полюсом Марса. Ведь в космосе там, ну, это же не воздушное пространство, где нужно постоянно какие-нибудь двигатели туда поставить, а достаточно просто пхнуть с достаточной силой в нужном направлении, и оно само все прилетит, поскольку в космосе нет сопротивления воздуха, например. Какая же технология у нас есть на данный момент? Дело в том, что есть такая миссия, которую разрабатывает НАСА, и она называется ARM, Asteroid Redirect Mission. Что она делает? Она планирует взять астероид в окрестностях орбиты Земли, вернее, околоземной орбиты, и направить его, доставить этот астероид на орбиту Луны. Сделать это для того, чтобы космонавты, астронавты впоследствии смогли изучать этот астероид близко, возможно, на него высаживаться, и впоследствии, если это будет подходящий астероид, если это будет иметь, ну, то есть не только, скорее всего, научную какую-то цель, но и коммерческую, мы сможем добывать из него какие-то полезные ископаемые. Вот такие проекты тоже есть. Они разрабатываются, мы о них тоже говорили в нашей рубрике. Так что это не так нереально, как кажется. То есть переместить астероид, снять его с его текущей орбиты и доставить на какую-нибудь другую, это вполне возможно. Например, вот эта самая Asteroid Redirect Mission планирует это сделать в 2020-х годах. То есть по космическим меркам это довольно скоро. У нас есть целое видео по этому поводу, я его прикреплю в шоу-ноуты. Так что обязательно пройдите, посмотрите. Довольно интересно и завораживающе. Заодно там показывается, как вообще это все планируется делать. Так что вот как-то так. Один из способов терраформирования, скорее всего, и это будет, наверное, самый эффективный и самый экологичный, если угодно, способ терраформирования Марса, это сбросить на него астероид на один из полюсов, а лучше с двух сторон и сразу. Тогда эффект будет гораздо больше, они будут комплементировать друг другу, и все будет происходить более интенсивно, ведь мы хотим уже быстрее на Марс, потому что Илон Маск планирует в течение своей жизни колонию в 1 000 000 человек туда запихнуть. Как-то же это нужно делать. Илон Маск не вечный, наверное. Собственно, давайте еще поговорим про Марс. Еще одна, ну не то что новость, а такая интересный факт о Марсе и о нахождении на нем воды. Возникает, наверное, у многих логичный вопрос. Окей, типа, мы нашли воду. Вот я в начале выпуска говорил, что мы видим только химические подтверждения, но непосредственно воду мы так пощупать не смогли. Логичный вопрос. У нас есть много наших роботов, которые населяют Марс. Почему бы не направить их туда? Они умеют копать, пусть не так глубоко, как, возможно, мы хотели бы, но они умеют бурить землю, они могут в эту грязь, которая... Да, вот если вы не слушали все-таки марсианский выпуск специальный, то жидкая вода там присутствует, скорее всего, в виде грязи. Не так выглядит, наверное, интересно и романтично, как можно себе представлять, читая просто новости про жидкую воду на Марсе, которая там течет. То есть там чуть-чуть грязючки, в которой есть жидкая вода. Так вот, почему мы не пошлем туда один из наших роверов, не закопаемся туда, не скажем уже на 100%, есть ли там вода или нет? Curiosity, текущая его позиция, находится всего в 50 километрах, то есть, ну как, всего, по марсианским меркам это довольно много, но теоретически в пределах досягаемости, да? Opportunity недавно стал... как марафонцем, да, то есть он прошел дистанцию марафона 42 километра, Ну, теоретически, то есть, если мы задались целью, мы бы могли направить сейчас туда Curiosity, он когда-нибудь бы туда, возможно, доехал, если бы не сломался по дороге. Ну, судя по тому, как работает Opportunity, если бы Curiosity не зарылся, так как он больше, у него больше колеса, и у него меньше вероятность того, что он зароется. В общем, давайте отправим туда, посмотрим воду. Ведь вода — это, наверное, самое интересное, что мы можем найти на Марсе. Ну, во-первых, это не самое интересное, точнее, как, не настолько самое интересное, чтобы мы бросали все, что делать сейчас Curiosity, и гробили миссию ради того, чтобы поковыряться в грязи. Дело еще и в очень таком важном аспекте. Дело в том, что ООН в 1967 году подписала договор о том, что мы не можем взаимодействовать с открытыми источниками воды, космические аппараты, то есть никакая страна не имеет права посылать космический аппарат к открытым источникам воды, о котором заранее известно, без должности реализации. Дело в том, как тоже уже не раз упоминалось в наших выпусках, как если мы найдем какую-то жизнь, особенно микроскопическую, на где-нибудь вообще в Солнечной системе, неважно, там, на Марсе, на Европе, на Энцеладе, на Титане, где угодно. Первое, что нам нужно будет доказать, и что будет сделать очень сложно, что эта жизнь именно оттуда, что мы не занесли ее туда сами, и поскольку Curiosity, ну вообще ни один из аппаратов, которые сейчас находятся на поверхности Марса, не проходили должную стерилизацию, направить мы туда их не можем, и более того, это ну, не просто тяжело, да, довольно далеко Curiosity чапать до того места, где мы нашли вот эти самые химические подтверждения воды, но этого делать нельзя, это запрещено. Вопрос тогда, наверное, следующий логичный возникает, да, а можем ли мы стерилизовать Curiosity? Возможно ли это сделать вот в тех условиях, чтобы хотя бы теоретически потом, когда-нибудь, если он туда будет в ту сторону направляться, чтобы провести этот обряд стерилизации и поискать там вода все-таки или не вода, или что-то еще. То есть теоретически ответ да. Сделать это можно. Можно это сделать либо большим количеством ионизирующей радиации очень мощной, либо теплом, большим количеством тепла. То есть обдать таким душем из электромагнитных волн, и тогда все, что теоретически может жить и оставалось на Земле, точнее, оставалось на Curiosity с Земли, или же было собрано в процессе полета Curiosity на свою поверхность, на свой борт, все это умрет. И тогда мы сможем смело копаться в этой земле с водичкой. Но есть один побочный эффект. Если это сделать, то это убьет всю электронику, которая там есть. И поэтому логично, что делать мы этого не будем, поскольку мы же хотим управлять аппаратом, мы хотим данные с него получать. А без этого мы сделать этого не можем. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что текущие миссии не смогут непосредственно исследовать те регионы, где мы теоретически нашли подтверждения жидкой воды химические. Нам нужен будет специальный аппарат, который должен будет пройти специальную стерилизацию перед тем, как туда полететь. Это тоже не самая простая задача. Но даже если он найдет там воду, и в ней, не дай бог, будет жизнь, вернее, как я очень хочу, чтобы там была жизнь, чтобы мы подтвердили хотя бы остаточные, может, какие-то факторы, что она там присутствовало, но доказать, что это не вот этот аппарат, который я искал, туда внес, будет невероятно сложно, и на это наверняка потребуется, ну, годы. И, опять же, это все при условии того, что мы там что-то найдем. Но мы даже искать пока не можем. Все вот это вот соглашение, которое на самом деле очень правильное. То есть нельзя испортить то, знаете, поспешишь, людей насмешишь, и это может быть очень правильным в данном плане. Так что вот как-то так. Ну и еще один мир мы сегодня обсудим, не пока что не до конца познанный. Это наша любимая Церера и зонд Дон, который продолжает пребывать на орбите этой карликовой планеты. На этой неделе НАСА выложила подробные карты Цереры. Они, вы их можете найти в цвете. Они покрыты такой радужной раскраской, но это тоже это определенные данные, которые цвета в данном случае показывают. То есть на самом деле Церера вовсе не радужная, не надо так думать. А основной же загадкой, которую уже долгое время обсуждают современные астрономы, это вот те самые яркие пятна в ударном кратере с высоким альбедо. Альбедо — это коэффициент отражения света. То есть для нас они видятся как такие белые штуки. Так что, как вы помните, было несколько самых вероятных версий. На данный момент считалось, что либо это выход водяного льда, который в результате столкновения вода выходит на поверхность и замерзает. То есть под поверхностью она в жидком состоянии. То есть, возможно, там находится еще один подледный океан, если мы сможем доказать, что это таки вода. Но еще одной версией было, что это выход каких-то минеральных солей. И именно этот вариант сейчас принят за основу командой Дон, что это таки да, выход минеральных солей, и они вышли вследствие вот этого самого удара, из-за которого и образовался кратер. При этом мы пока что не можем на 100% сказать, что это верно, поскольку мы не знаем химический состав этих соединений, которые составляют эти самые пятна. Загадкой является еще и то, что на большом пятне, ну, на месте, где располагается большое пятно, есть небольшое возвышение. И ученые считают, что объяснение может быть геологическая активность, вызванная присутствием именно подповерхностного льда. При этом лед не обязательно может быть водяной. Мы знаем, что на Плутоне, снимки с которого тоже приходят, и, кстати, в четверг, то есть сегодня, для меня это завтра, НАСА планирует что-то объявить о Плутоне, что наверняка будет чем-то реально интересным, поскольку все больше и больше данных приходит в New Horizons, и они обрабатываются, и, соответственно, какие-то выводы со временем будут делаться. Так что ждем, наверняка в следующем выпуске мне будет что рассказать и о New Horizons. Ну, а пока вернемся к Церере. То есть, скорее всего, НАСА считает, что они знают природу пятен, и это выход минеральных солей. Но еще это нужно будет все подтвердить, нужно будет посмотреть спектрометрами, насколько это соответствует истине, выяснить химический состав этих пятен. Я думаю, после непосредственно выяснения химического состава сейчас станет гораздо яснее. Я думаю, нельзя исключать еще вариант, что это все-таки выход льда водяного. Такое тоже может быть. Водяной лед имеет высокое альбедо. Но и мне еще, например, нравится версия, что это вот этот самый метеорит, который упал, это оплавленные его останки. То есть он падает, при этом выделяется большое количество тепла, часть его разлетается в стороны, часть нагревается, и вот эта вот нагретая часть, она расплавляется, и получится вот такая вот стеклянно-ледяная штука. Но я, например, не знаю, какие на данный момент являются либо подтверждения, либо, наоборот, опровержения данной теории. Все это надо будет еще выяснять. Ну и вот на этом, наверное, можно закончить сегодняшние новости. Хотя еще одно важное событие, о котором, наверное, стоит упомянуть. Если вы слушаете теорию Большой Бороды с самого начала, то наверняка помните выпуск с Виталием Егоровым, также известным как Зеленый Кот. И он является одним из основателей краудфандинговой компании, которая планирует отправить CubeSat с камерой в район Луны, чтобы пофотографировать места высадки миссии Аполлон, в частности. Наверняка это не единственная цель, и предметом изучения станет Луна. Они планируют достичь довольно большого разрешения, если я не ошибаюсь. Они хотят сделать что-то порядка 25 сантиметров на пиксель. То есть, как вот он выражается, если вы будете видеть стул, он будет выглядеть как 4 темных пикселя. Но, тем не менее, на данный момент не так и много, если вообще, по-моему, никакой аппарат современных не может сфотографировать Луну вот так, чтобы взять сейчас и сфотографировать. Хотя, наверняка, если мы развернем какой-нибудь телескоп. В общем, честно, вот этих подробностей я как бы не считал, не знаю. Знаю, что они пытаются добиться этого, и уже их компания получила больше 100% нужных средств. Так что, если вдруг хотите поддержать такой проект, то пойдите в Твиттер Виталия Егорова, на его сайт или на его ЖЖ. Там наверняка вы сможете все найти. Я думаю, я оставлю ссылки в шоу-ноутах также, чтобы вам было проще. Ну и еще один момент, связанный с Луной. На днях NASA во Flickr выложила прям тонну снимков с миссии Аполлон. Такое совпадение, не знаю, не совпадение. Но я, например, не приветствую всякие там конспирологические теории о том, что NASA на самом деле не высаживалась на Луну. Все это сфабриковано. В общем, как бы я не особо верю, что могли такое позволить себе на тот момент вообще. То есть, понятное дело, есть политические моменты, я в них не хочу углубляться. Как вы знаете, я придерживаюсь взглядов того, что космос не должен быть вне политики, и хотя это мало реалистично, но вот хочется в это верить. Собственно, будем ждать, судя по тому, что данные собраны, мы увидим не только снимки американцев. То есть на данный момент просто место высадки Аполлонов, оно сфотографировано только американцами. Просто потому, что больше никто не фотографировал. Ну вот будет попытка вроде как независимых ребят. Посмотрим. Хотя я уверен, что и даже если они все найдут, найдутся такие, которые скажут, что NASA их всех купила. И вообще все это неправда, нас обманывают рептилоиды, иллюминаты и так далее. Ну давайте перейдем к вашим вопросам, которые вы задавали. Напомню, что делать это можно в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, прям в одно слово. И тогда, если... Я стараюсь отвечать на все вопросы. Если я ответы на какие-то вопросы не знаю, или же планирую сделать о них отдельный выпуск, поверьте, бэклог у меня огромный. То есть о чем сделать выпуск? Много очень вариантов. Но, к сожалению, времени пока что ограниченное количество. И приходится делать о том, что получается. Я все-таки планирую, возможно, у нас когда-нибудь проект выйдет на новый уровень, и я смогу посвящать ему все свое время. Это такой идеальный мир, в котором я хочу жить, чтобы, в общем, делать для вас еще больше контента. Гордон Фриман в квадрате спрашивает, какому процессору бы вы отдали предпочтение, холодный Exynos в S6 или Snapdragon 810, и почему? Ну, я не делаю смартфоны, поэтому, наверное, не совсем ко мне вопрос, если выбирать, то есть, устройство не только из-за процессора. Но, как мы знаем, если обратить все-таки этот вопрос в тему космоса, мы уже не раз говорили о том с вами, что последние процессоры, к сожалению, нельзя использовать в космосе. И если вы помните, в каком выпуске это было, обязательно напишите потом в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Вот вам интерактив, вот как я, молодец, придумал, выкрутился. Но вообще, такие вопросы лучше задавать с хэштегом BirdieCast в наш подкаст, который теперь выходит по вторникам, а не по воскресеньям, /понедельникам. Там мы обсуждаем как раз штуки из IT. Если вы вдруг слушаете только теорию большой бороды и вам интересна тема гаджетов, Microsoft, Apple, Google и вот это все, то обязательно слушайте BirdieCast. А по вторникам выходит пока что в этом же фиде. Когда-нибудь мы все-таки разделим их на два. Еще один вопрос, не связанный с космосом, я его пропущу. И в пик наш постоянный вопросник, штатный задаватель вопросов BirdieCast спрашивает, какой ему любимый фильм, связанный с космосом, и какие посоветовал бы. Мы, собственно, обсуждали это в нашем марсианском спешле. Из последних это Интерстеллар, это Гравитация. Но Гравитация — это такая красивая картинка, он не о космосе, космос — это сеттинг, в котором происходит, научного там мало, это такой трешачок. но картинка космическая довольно красивая. А вот я схожу на «Марсианин», обязательно расскажу вам о своих личных впечатлениях. А в первую очередь это будет в Твиттере, напоминаю, можете подписаться на меня в Твиттере, все есть в шоу-ноутах, конечно же. А если говорить о ненаучных фильмах, конечно же, там «Звездные войны». Мне, например, нравится «Стар Трек» Джей Джей Абрамса, которые последние вот эти два фильма довольно, довольно забавные, поэтому я, собственно, жду в его исполнении «Звездные войны». Но это такой, такой классический набор, я вряд ли смогу предложить вам что-то, что такое неординарное. Сериал «Космос», вот я недавно наконец посмотрел сериал «Космос» с Нилом Деграссом Тайсоном. Очень хороший. Сериал Карла Сагана, конечно же, стоит посмотреть. Но это не совсем фильмы. В общем, сложно себе, на самом деле, представить, ну, вспомнить фильм, в котором космос бы играл такую основную роль. В первую очередь, это либо какая-нибудь фантастика, ну, вроде «Звездных войн», либо космос, это сеттинг. То есть, и то, даже с сеттингом не так много фильмов, но вот только «Гравитацию», честно говоря, сходу могу вспомнить. Ну вот эти фильмы, в принципе, мне нравятся. Нравятся по-разному, поэтому стоит, наверное, как-то их, не знаю. Не знаю, то есть необычного чего-то вот не смог придумать. Эти смотрите смело. Возможно, вам понравится, возможно, нет. Все как бы на вкус и цвет. Следующий вопрос. Что нового слышно про Цереру? Какая из теорий возникновения пятен кажется мне более правдоподобной? Про это я рассказывал в выпуске. Мне нравится теория возникновения пятен, что это все-таки оплавившиеся остатки ударного метеорита. Но, судя по всему, это все-таки выход минеральных солей. По крайней мере, так утверждает НАСА на данный момент. Ну и последний вопрос на сегодня. Как ученые взвесили Вселенную и как они поняли, что существует темная материя? Об этом я тоже рассказывал. Кстати, в прошлом буквально выпуске, но не грех рассказать еще раз. А взвесили ученые Вселенную, ну, посмотрели, сколько они видят материи, посчитали, сколько примерно она весит, да, сколько ее составляет масса, весит здесь не совсем правильное слово. И зная примерное распределение в процентном соотношении, сколько занимает материя от общей массы Вселенной, это мы можем, как бы, используя принцип изотропии, посмотреть на более маленьких уровнях, то есть мы можем экстраполировать наши знания о маленьком в большое. Так вот, темная материя, собственно, как была представлена, мы смотрели на вращение звезд вокруг центра галактик. А мы понимали, что наше знание о гравитации, наше представление о гравитационных законов здесь не совсем работают. Потому что, ну вот, спиральные эти руки, да, я не знаю, как они, рукава, вот, наверное, рукава они по-русски называются. Спиральные рукава, они вращаются примерно вот с одной скоростью, неважно, на каком расстоянии они находятся, а звезды в них, ну, рукава это отдельный момент, это в спиральных галактиках, но вместо того, чтобы, в общем, вращаться вокруг центра с соотношением, то есть чем дальше, да, если у нас есть радиус от центра R, то вместо того, чтобы, согласно современным нашим знаниям о гравитации, вращаться со скоростью 1 поделить на r квадрате, ну, с каким-то коэффициентом, а звезды вращаются с коэффициентом 1 поделить на r. Точнее, коэффициент и 1 поделить на r. То есть зависимость именно такая. Происходила нестыковочка, нужно было это как-то объяснить. То есть либо здесь наши знания о гравитации недостаточно хорошие, нужно менять законы физики, что физики не очень любят делать. Ну, либо нужно было придумать, что там может быть еще, чтобы такое поведение объяснить. И на данный момент нашим объяснением является то, что есть такая темная материя, которая непонятно из чего состоит, но свойство у нее следующее. Она никак не взаимодействует с электромагнитной радиацией, то есть мы не можем ее никак увидеть, но при этом она взаимодействует гравитационно. Есть у нас такое гало, то есть такая сферически наполненная вещь вокруг галактики, она равномерно наполнена темной материей, и добавив вот такую вот модель в математику, в симуляции, просчитав все, мы получаем примерно вот то, что нам нужно. Отсюда мы и знаем, что существует темная материя. Кроме этого, если мы
видим эффект гравитационного линзирования. Это когда между ярким объектом и нами располагается массивный объект, например, галактика или кластер галактик, то свет преломляется согласно тому, что предлагал нам Эйнштейн в качестве своей теории относительности. Ну и вообще, не, там, не только теория относительности. Но в целом эффект гравитационного линзирования мы видим. Мы можем рассчитать примерную массу, которая нам нужна, чтобы находилась между этим ярким объектом и нами. И предположив, что там таки да, есть темная материя, она имеет массу, но не излучает свет, у нас все сходится. Вот как-то так. То есть мы придумали модель, мы пока что не смогли ее экспериментально подтвердить, возможно, это произойдет в Большом адронном коллайдере. Но таким образом мы знаем вот о темной материи. На этом ваши вопросы закончились. Так что, наверное, надо будет прощаться. Не забывайте подписываться на все наши социальные сети, на Twitter Beardy Theory, в котором я стараюсь регулярно публиковать разные интересные штуки про космос, про науку. И судя по всему, интересно. Так что подпишитесь, не поленитесь. Кроме этого, у нас есть подкаст про IT. В последнее время у нас выходит просто огромная куча спешилов. Нам не хватает дней и недели, чтобы их все выпускать. А вам, возможно, не хватает времени, чтобы вы их слушали. Но мы стараемся делать как можно больше контента в рамках проекта BeardyCast. И теория Большой Бороды один из них, который выпуск уже заканчивается. Поэтому я с вами прощаюсь до следующего четверга. Пока-пока и да пребудет с вами сила.